Итак, сегодня у нас 29 декабря 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим рассматривать лекцию по теме йога сексуального союза. На предыдущем занятии мы с вами начали рассматривать такой как бы пограничный момент, связывающий две йоги, тантра-йогу и йогу сексуального союза. Мы коснулись темы такой, как договариваться. Эта тема близкая одновременно и тантра-йоге, и йоге сексуального союза, и является некой такой промежуточной темой. Напомню вам, что в грубом приближении йога сексуального союза в первую очередь занимается как бы более техническими какими-то проявлениями секса на уровне физического тела. Тантра-йога всем комплексом мысли, эмоции и так далее по взаимодействию между представителями разных полов. И также еще существует йога влюбленности. Все три они образуют триаду, переплетающуюся очень тесным образом. И вот тема, как договариваться, да, как договариваться со своим механизмом защиты продолжения рода, очень тесно и близко будет связано с темой, как договариваться с другими людьми, ну, в первую очередь с нашими партнерами или партнершами сексуальными, да, к этому мы входим в сексуальный контакт. То есть некие такие вещи взаимных коммуникаций. И мы сегодня еще коснемся на сегодняшней нашей лекции этой темы. Но прежде чем мы продолжим эту, так сказать, мысль развивать, я хочу еще раз вам напомнить, что, как говорится, образно говоря, все знание йоги сверхлогичное. Но сверхлогика никогда не противоречит логике. И вы всегда можете найти в той или иной практике, в той или иной йоге, в той или иной последовательности упражнений логику. И от нас требуется, пока мы еще не обладаем ощущением интуитивным сверхлогики, сперва отрабатывать и оттачивать логику, полностью исключая нелогичность. Но при этом также помня, что отрабатывая логику той или иной йоги, тех или иных групп упражнений, мы всего лишь отчасти касаемся сути этих упражнений, потому что эти упражнения выводят нас на сверхлогичный уровень. Но нам надо отказаться от нелогичности. Такой пример часто я также привожу, что вот есть музыка, есть, знаете, такой набор звуков диссонанса, которую музыкой назвать нельзя. А вот какое-то определенное сочетание, значит, повторяющихся каких-то звучаний, каких-то частот мы называем гармоничным звучанием. И, собственно, любое музыкальное произведение, там так или иначе присутствует некая логика этого музыкального произведения, некая такая гармония, логичность и последовательность, в отличие от просто наборов каких-то будоражащих нас звуков, диссонансом заставляющих нашу нервную систему напрягаться. Но и, значит, вот композиторов обучают, вернее композиторов, а будущих музыкантов обучают нотной грамоте, обучают, какое сочетание там звуков будет, так сказать, более приятное для уха, какое менее, какие-то наработки, которые, в общем-то, человечество наработало. И достаточно много людей заканчивает музыкальные школы, но единицы становятся потом музыкантами от Бога. То есть, которые делают такое музыкальное произведение, которое человек слушает и выходит на что-то более высокое. То есть, на что-то более вдохновляющее и раскрывающее. А просто научить писать ту или иную музыку можно даже компьютер. То есть запрограммировать. Вот, поэтому здесь та же самая ситуация. Когда мы с вами изучаем и излагаем йогу сексуального союза, тантра-йогу, мы в первую очередь работаем с некой логичностью повествования. Настолько, насколько это можно сделать в сжатые короткие сроки. В первую очередь мы должны осознавать логичность изложения, которая, если мы его осознаем и будем практиковать, перейдет в некую сверхлогичность. А поэтому я снова и снова напоминаю вам основную логику йоги, йоги-триады, йоги сексуального союза, тантра-йоги. Итак, мы помним, что возникло такое понятие, как смерть, и возникло следующее понятие, компенсирующее понятию смерть в течение нашей эволюции, это возможность рождения. Хотя наша душа бессмертна, но наши проявления могут проявляться и исчезать. Это мы называем рождением и смертью. Соответственно, как только мы начали говорить о рождении и смерти, тут же включается тема секса. То есть для того, чтобы мы могли, выходя из этого мира, опять же войти на том же уровне, на той же ступени, на которой мы из него выходили. Как только появляется тема секса, появляется тема общения с себе подобными. Понимаете, вот как логически все завязано. И поэтому мы с вами, так сказать, скажем, как люди или как представители вообще там других живых существ, так или иначе живем некой популяцией, группой, видом, то есть некой общностью индивидов, связанных и очень похожих друг на друга. Есть, конечно же, в среде людей мизантропы, человеконенавистники и, так сказать, те, кто сторонится общества, но так или иначе они их на этот свет родили мама и папа, то есть они так или иначе все равно связаны с каждым остальным представителем, значит, своего вида. Поэтому вот эта вот логика смерть, рождение, секс, общение с себе подобными, очень такой красной линией проходит через всю нашу эволюцию. Соответственно, если мы занимаемся самопознанием, если мы замахнулись на познание основных принципов, как мы устроены, как устроена вся Вселенная и достижение высших сфер в йоге или высших состояний йоги, такие как самадхи, то есть сверхсознательное некое такое состояние высочайшее, с объектом, без объекта, мы волей или неволей должны будем распутать этот клубок. И не бывает так, что вы достигнете состояния самадхи или высшего состояния самопознания в йоге, а тема рождения, смерти, секса, общения с себе подобными останется как бы в тени или на стороне. Такого не бывает. Тот факт, что вы об этом не читаете в каждой, там, так сказать, книге по йоге, говорит только лишь об одном. Что, к сожалению, до нас крупицы йоги дошли, до нас выжимки какие-то, верхушки дошли. А не дошла йога в полном объеме. Если вы начинаете копать вглубь или в недра йоги, или, так сказать, находите те первоисточники йоги, там это основная тема. Еще раз, каждый год выходят тысячи книг по йоге, одна другую копирует, вот как, знаете, с точностью там до знака, запятой, с точностью даже до ошибки. Некоторые ошибки из одной книжки в другую, даже грамматические переходят, я сколько раз это наблюдал. И создается впечатление, что масса основная книг, которых сейчас напечатана, это, в общем-то, и есть ядро йоги. Нет, друзья, это не есть ядро йоги, это маленькая действительно часть йоги, а которую потом растиражировали и на все лады начали обыгрывать. А другая часть ядра йоги, ее еще даже человечество прогрессивное не коснулось. А вот почему, значит, нам надо, так сказать, очень внимательно относиться ко всем моментам, которые, так сказать, присущи в жизни человека. Итак, логика. Секс, общение с себе подобными. Ну, действительно, не бывает секса без общения с себе подобным. Это просто вещи, как сказать, взаимоисключающие. И тут же, это как бы одна такая вот шестеренка, да, логическая. Теперь другая шестеренка. Мы помним, что согласно учению йоги, аксиоматике йоги, наш, так сказать, путь самоосознания или эволюции шел прямо противоположно направлению творения принципа. Вы помните, что сперва был сотворен принцип разума, а только лишь в самом-самом конце был принцип Земли сотворен. А вот наше освоение этих принципов идет прямо в противоположную сторону. То есть сперва мы как-то проявляемся без наличия тех или иных органов чувств, без наличия тех или иных, значит, наших, так сказать, свойств. Они есть, но они все в зачаточном спящем состоянии, но из жизни в жизнь мы постепенно раскрываем одно за другим чувства, одно из-за других функций, до тех пор, пока не развиваем принцип разума на уровне тела человека, и у нас остается реальный шанс сделать последний рывок в сторону просветления. И, соответственно, каждая ступень эволюции, которую мы проходили до тех пор, пока дошли, так сказать, уровня человека, характеризовалась тем или иным нашим состоянием, таким доминирующим. Понятно, что в самом начале, когда мы только-только как-то проявлялись, это состояние характеризовалось тем, что называется тамас, то есть инертностью, глупостью, ленностью, пассивностью. Собственно, даже еще страха не было, а были вот эти все качества. Но затем, значит, следующий шаг, который делает живое существо, значит, прибавляется некий опыт, после которого возникает вот это чувство страха. И также чувство вожделения, то есть, или попытка от чего-то, значит, чего-то не принимать и попытка что-то притягивать к себе. Это следующая, как бы, ступень эволюции, такая вот логическая дорога. Следующая, вы помните, что вслед за этим идет такое проявление, как ярость, агрессивность, гнева, которое как бы подавляет страх. И, значит, где-то подавляет даже и похоть, да, точно так же, как страх и похоть подавляли тупость. И вот мы имеем следующую, как бы, ступень существа, не будем говорить даже человеческого существа, просто существа, где доминирует ярость, вот мир животных, да. Затем мы, значит, согласно, вспоминаем аксиоматику, следующая ступенька такая, когда на смену ярости приходит некое такое, некие первые проблески более сбалансированного отношения к жизни, когда приходит некая такая толерантность, некая терпимость, некое такое покаяние даже за предыдущий гнев, который мы демонстрировали. То есть некая такая больше сдержанность в проявлениях. Мы учимся себя потихонечку контролировать. Это присуще не только человеку, но и животному. Может быть, там кошка испытывает самые, так сказать, разные чувства к мышке, которую она хочет съесть, но она умеет себя подавлять и ждать, значит, в засаде, чтобы потом на нее прыгнуть. Уже какие-то зачатки самоконтроля она проявляет. Наконец, мы помним, что и после вот того, как мы прошли эту череду, значит, да, ну и у человека, безусловно, это все проявляется, да, прошли эту череду, как бы, сдерживания себя, приходит уже четкое осознание, что же надо делать. Приходит уверенность и такая, знаете, решимость что-либо сделать, которая опять нас заставляет выходить в активную фазу и что-то уже делать, но уже не с позиции глупой звериной ярости, а с позиции, так сказать, некой уравновешенности и баланса, значит, наших поступков. И вот после этого мы выходим на следующий уровень, когда, значит, после вот этой вот того, когда мы проявляем волю, решимость, осуществление тех или иных наших, так сказать, проявлений, мы выходим на уровень еще больше ясности, осознания, некого умиротворения и каких-то там зачатков такого счастья или стремления к чему-то духовному. То есть вот это вторая, как бы, шестеренка, которую проходит живое существо на пути своего эволюционного духовного становления. И если в первой шестеренке мы помним, что смерть, рождение, секс, общение с себе подобными, то если встраивается эта вторая шестеренка, возникает сразу же вопрос, а с себе подобными на каком уровне? То есть понятно, что даже среди людей, вот все люди живут на разных этих ступенях, которые мы только что перечислили. У кого-то явно доминирует глупость и тупость, у кого-то ярость, у кого-то похоть, у кого-то гнев. у кого-то действительно там некая терпимость, некая сдержанность, у кого-то, редко у кого, значит, ясность и решимость. Не говоря уже о таком, так сказать, спокойном видении всей ситуации, некой такой умиротворенности. То есть все люди как бы в этом, по этой шкале или вот в этой, так сказать, перечисленных вот этих ступенях, они как бы делятся на людей с явно выраженным тамасом или инерцией, на людей с явно выраженным тамасом плюс раджасом, то есть некой активностью, наконец, с явно выраженным раджасом и с минимум тамаса, то есть с минимум, так сказать, какой-то такой инерции. И уже с зачатками чего, какой-то ясности, какой-то духовности, сатва это называется на санскрите. Наконец, люди с явно выраженной сатвой, но с примесями раджаса и, может быть, с элементами, включающими тамас, инертность, тупость. То есть мы представляем, все из нас представляют этот набор, эту гремучую смесь, согласно своим всем кармическим предысториям и так далее и тому подобное. И вот, вот этот вот пункт общения с себе подобными из предыдущего нашего рассмотрения, он должен быть очень четко увязан вот с этим, с этой второй ступенькой. Понятно, что и общаться мы должны, в том числе и на сексуальном плане, с себе подобными. А на самом деле эта нить проходит целиком и полностью через всю индийскую философию. Вы найдете ее во всех этих эпических произведениях, таких как Махабхарата, Бхагавадгита, там я уж, ну это более такие, не говоря уже о более древних Упанишадах, там и вплоть до Вед. Собственно говоря, как вследствие именно этого сложилась кастовая система в Индии, как сейчас мы рассматриваем это как нечто совершенно омерзительное и отвратительное. Да, и действительно, эта кастовая система сейчас уже, в общем-то, скорее гигантская помеха человечеству, чем некая такая помощь. Но вы понимаете, что когда-то в древности это было такое ноу-хау или выход, чтобы не искать себе подобных каким-то случайным образом, а где так, принадлежность человека к той или иной касте уже как бы заранее гарантировала, что этот человек, с которым ты будешь общаться, ну уже он одинаковый с тобой по степени восприятия мира, по интересам в этом мире, по каким-то своим жизненным проявлениям. Вы помните, что в Индии в результате сложилось три касты, и четвертая, в общем-то, потом каста неприкасаемых. Значит, а потом еще появилась еще более страшная ситуация, что оказались люди вне касты, что вообще самое страшное для, значит, представителей, вот скажем, если мы берем Индию. То есть там лучше быть самой последней кастой, чем человеку вне касты. То, что для нас звучит смешно, но тем не менее. Понятно, что это привело потом к чудовищным перекосам в настоящий момент этой серии «Заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб разобьет», и вся кастовая система, которая на определенном этапе цивилизации помогала, сейчас она тормозит явно. Аналогичная ситуация была и в Европе, значит, вот в наших странах, где, вы помните, были некие дворяне, значит, были простолюдины, были патриции, были плебеи и так далее и тому подобное. И дело здесь не в том, что кто-то захватил власть и стал управлять другими такими же равными. Дело совсем в другом, что люди расслоились именно по этой степени. Кто-то достиг в этом самопознании более высоких, так сказать, вершин. И такого человека больше интересовали некие духовные принципы или какие-то там моменты, связанные с развитием интеллекта. Кто-то, к сожалению, нет. Это не значит, что те, кто там в дальнейшем стали дворянами, чем-то принципиально отличаются от там каких-нибудь крестьян забитых. Нет. Вы помните, йога не признает деления людей по расовому, национальному, религиозному там происхождению и так далее, по какому угодно признаку. Но из песни слов не выкинешь. Мы все с вами находимся на разной степени самоосознания. И, соответственно, то, что интересно одной группе людей, совершенно не интересно другой группе людей. Это вы очень можете увидеть, скажем, по, там, не знаю, представителям молодежи. Вот молодые, скажем, дети, да? Но они уже расслаиваются на группы. Кому-то больше интересны какие-то интеллектуальные проявления, кому-то менее интеллектуальные, но более зрелищные. И ничего с этим не сделать. Почему? Ну, потому что так устроен мир. Мы все перемешаны. И Вот следующий момент, который очень серьезен, это, ну хорошо, раз мы все перемешаны, а можем ли мы сосуществовать вместе? Может ли, так сказать, человек, находящийся на более высокой степени самоосознания, сосуществовать с людьми на более, ну, как говорится, низкой степени самоосознания? Друзья, йога отвечает однозначно положительно. Не просто можем, а именно такая модель цивилизации наиболее устойчива. Вот аналогию я хочу привести с нашими, так сказать, устройством нашего тела. У нас есть нервные клетки, которые, функция которых много сложнее, нежели там клетки там нашего кожного покрова. Хотя и те, и другие сделаны по одному, так сказать, шаблону. Но если бы у вас остались внутри вашего тела одни нервные клетки, вы бы не смогли существовать. Нужно как-то еще и как-то общаться с окружающим миром. Поэтому вот это вот гармоничное распределение, когда есть внутри той или иной страны представители разных, так сказать, этих уровней, оно делает более, так сказать, более устойчивую систему. Почему? Потому что со временем те, кто достиг более высокой степени самоосознания, должны взять на себя роль, чтобы обеспечить это самоосознание для более низших, так сказать, людей, кто еще в более низшей стадии самоосознания находится. И, так сказать, таким образом их подтянуть вверх. Но в то же самое время, ясно, что, так сказать, не все могут быть там, занимать, так сказать, руководящие посты. Кто-то просто не хочет и не может этим заниматься, ну и не надо. То есть вопрос, каждому есть место. Причем место по-доброму. Вне зависимости от степени своей самоосознанности, всем находится место. И со временем, конечно же, человечество будет вместе подниматься, и все достигнут определенного большого уровня. Или перейдут на следующую эволюционную ступень, о которой, значит, предупреждает йога. То есть человечество — это в некотором смысле, как сказал классик, действительно промежуточная модель между миром животных и, значит, высшими сферами. Но с другой стороны, друзья, если же вы вот в такой модели начнете общаться или начнете как бы вступать, если мы говорим про йогу сексуального союза или тантра-йогу, в сексуальную связь с представителями людей, которые в степени самоосознанности находятся на более низшем уровне, возникнет дисбаланс и различие интересов. Вам хочется, значит, к звездам. Им, может быть, тоже хочется к звездам, только они этого еще не понимают. Для них, может быть, представление о чем-то высшем более материальное и понятное. Хочу новый Мерседес, или хочу там $1000, там, или еще что-то. И получается очень вещь такая, что мы обречены вместе сосуществовать. Это выгодно. С эволюционной точки зрения это выгодно. Эта структура наиболее устойчива. Но и мы должны всячески устанавливать те правила игры, которые бы помогали самораскрываться каждому члену общества. Но не дай бог, если человек на уровне низкой степени самоосознанности захватит рычаги управления и станет управлять людьми на уровне большей степени самоосознанности, что иногда история нам дарит. Это хаос, это, вспомните, последние дни Римской империи, эти Калигулы многочисленные, реки крови, и в результате все рушится. Та же самая ситуация, вероятно, была и в Индии, и вообще во всех этих самых древних странах. И, как сказано в той же Бхагавадгите, что причина этого — смешение людей, смешение каст. Но не в том плане, в котором сейчас бы мы могли понять, что вот есть там касты, и это что-то такое незыблемое. А в плане того, что происходит очень сильный контакт между представителями, между которыми слишком уж большая разница в степени самоосознанности. Ничего хорошего из этого не происходит. Еще раз я хочу сказать, что именно по этой причине возникли касты в Индии. К сожалению, эта модель не сработала. Печальное состояние Индии на сегодняшний день говорит нам, что это до какого-то момента действительно срабатывало, и древняя Индия процветала, но потом это перестало работать. Почему? Потому что поменяли форму и содержание местами. То есть, если в Древней Индии человек мог переходить из касты в касту согласно степени своей самоосознанности, если там в семье даже неприкасаемых рождалась душа брахмана, он находил способ, опять же, доказать, что он брахман, то потом вот это пробить этот социальный лифт стало практически социальный этаж пробить практически стало невозможно. На Западе произошла революция, которая фактически сняла во всех странах эти барьеры, разделяющие одну прослойку от другой. Вспомните, в нашей стране там целая охота после революции была за людьми, так сказать, там какого-то такого дворянского происхождения, им закрывали дорогу, чтобы они получали образование и так далее. Это был чудовищный перекос, но это была как бы обратная реакция мира или эволюции на то, что, скажем, до революции, наоборот, людей из простонародья зажимали. То есть ничего не бывает просто так. Где-то пережал, жди взрыв. Так вот, сейчас же, наоборот, скажем, что мы имеем? Мы имеем полнейшую перемешанность. Если раньше там кто-то был дворянин, кто-то там мещанин, представитель какого-то там среднего класса или там крестьян, то сейчас пойди попробуй определи. Причем после революции у каждого второго половина родственников там белая кость, голубая кровь, вторая половина вышли из самых низов там рабочих крестьян. Все перемешалось. И поэтому сейчас по степени принадлежности к дворянам или там к сельским жителям никак не определить степень, так сказать, самопознание «я», да, или насколько человек в большей, высшей степени осознает весь свой действительно космический запредельный потенциал. Поэтому остается одно правило, так сказать, разумно проверять, с кем общаться, а с кем не общаться. Ну, в каком плане общаться, не общаться? С кем выбирать себе, как, из какого круга выбирать себе друзей, от кого сторониться? Это не значит, что люди, там, находящиеся, может быть, на более низком степени самосознания, они какие-то, значит, более там, тупые, глупые и так далее и тому подобное. Нет, но вы невольно начнете подстраиваться под их уровень, под их планку, под их уровень фантазии, мышления и так далее, что сделает некую тормозящий такой эффект для, значит, вашего духовного развития. Поэтому приходится очень серьезно выбирать круг своего общения. Каким образом? И вот отчасти мы сегодня этим займемся. Но я хочу вам напомнить логику, чтобы мы не сбивались с самого главного с логики. Итак, понятие секса и понятие общения с себе подобными. Но в то же самое время понятие себе подобных — это нахождение группы людей с примерно вашим же уровнем самоосознания. Если вы замахнетесь на большее, это очень хорошо. Почему? Потому что этот более высший уровень, конечно же, откроет вам горизонты. Но если вы будете тяготиться к чему-то низшему, то это наоборот, значит, остановит скорость вашего духовного продвижения. По этой причине, если мы с вами говорим о йоге сексуального союза, то понятно в самом термине это понятие секса. То сразу же возникает следующий вопрос. Общение с себе подобными. Где их искать, этих себе подобных? Если вы проанализируете жизнь обычных людей, скажем, стран Запада, чего, кстати, не происходит в странах Востока, потому что там другие правила игры, то вы видите, что колоссальное количество сил, эмоциональных, физических, моральных, каких угодно, психических, люди тратят на споры, скандалы со своими близкими людьми. Мы тратим сил и нервов на, я прошу прощения за сленг, разборки со своими близкими гораздо больше, чем с врагами, друзья. Понаблюдайте за собой, за окружающими вас людьми, вы поймете, что иногда близкие хуже самых страшных врагов. Помните эту еще раз поговорку, что молитва, значит, Всевышнему, что дай нам, как говорится, убереги нас от наших друзей, со своими врагами мы сами разберемся. Вы найдете такой очень печальный вывод, что типичное нарушение второго принципа йоги. Вы тратите этих сил на преодоление недопонимания, на отстаивание своей позиции больше, чем на прямое творческие какие-то затраты, чтобы там бизнес новый организовали или как-то чего-то достигли в политике, науке, где угодно. Колоссальное количество этой энергии уходит на ненужные споры, на ненужное выяснение отношений. И все это происходит по одной причине, что изначально мы сталкиваемся и связываем свою жизнь с людьми, далекими от нас, по уровню некой осознанности. То, что интересно нам, может быть совершенно неинтересно им. То, что, значит, интересует нас, может совершенно не интересовать их. И вот возникает разница зрений, конфликт интересов. Поэтому выбор круга общения или круга себе подобных, с кем общаться, это как следствие, прямо или косвенно, выбор будущего сексуального партнера. Будь то муж или ваша жена, если вы просто живете обычной жизнью и не планируете заниматься йогой. Ну а уж если мы с вами говорим о йоге сексуального союза, то это вопрос критический. Если у вас не будет, значит, соответственно, сексуального партнера, о каких сексуальных практиках мы можем говорить? То есть, и вы должны понимать эту вторую логику, да, вот, которую мы сейчас выстроили. Эволюционная ступенька. Мы каждый раз рождаемся на разном уровне согласно степени своей самоосознанности. Сама эволюционная предрасположенность заставляет нас искать себе, значит, заниматься сексом. Вырабатывается механизм защиты продолжения рода, который заставляет нас заниматься сексом с себе подобными. А себе подобные — это то, кто нас окружает. Поэтому, выбирая себе друзей или выбирая себе соратников, ты выбираешь себе судьбу. Хотя, может быть, на первый взгляд, это, знаете, такие шапошные знакомства. Но все начинается с маленького. Вот вы там познакомились с юношей или девушкой из той или другой компании. Вот ближе, дальше. Вы помните, механизм защиты продолжения рода начинает выбирать из того круга, который вас окружает, наиболее приемлемого кандидата для занятия сексом. И вот вы уже сами не осознали, как оказались в постели с кем-то. Со всеми вытекающими последствиями, со всеми зацепками, привязанностями, со всеми расхождениями взглядов. И со всей той потом затратным механизмом ваших сил. Вы эти силы могли направить не просто на йогу. Ладно, бог с ним, не надо на йогу направлять. Да направили бы хотя бы на бизнес. Или направили хотя бы на достижение каких-то там своих материального благополучия. Лучше бы пошли бы там, поучились где-нибудь. Или создали бы какое-нибудь там произведение искусства, закон природы бы какой-нибудь открыли. Это тоже является, как сказать, нарушением логики. И эта тема, еще раз, эта тема близкая и йоги сексуального союза, и тантра-йоги. Выбор себе подобного — очень серьезная тема. Очень серьезная. Самая. И следующая вещь, да, то есть, которая как бы очень, так сказать, тоже жестко увязана с некой логикой, рассмотрения йоги сексуального союза. Итак, механизм защиты продолжения рода требует секса для продолжения рода. Значит, если нет лучших представителей для продолжения рода, идут лучшие из худших. Если и лучших из худших нет, то идут первые попавшиеся. Понимаете? То есть, если вы попадете в общество людей, которые ну совсем будут сильно-сильно отличаться от вашего, так сказать, уровня в осознании, может быть, самоосознании, и вы просто живете среди них, это вопрос просто времени, как механизм защиты продолжения рода найдет способ напустить иллюзию на ваш разум, или как на первую попавшуюся особь противоположного пола натянуть каркас привлекательности, что вы будете не замечать вашей разницы в вашем духовном уровне. И механизм защиты продолжения рода будет прав. Вы помните, да, это святой механизм, не будь его, и вообще бы жизни на земле не было. Но, как следствие, за это приходится расплачиваться чем? Многочисленными разводами, многочисленными непонимание между мужчиной и женщиной, будь то это муж или жена, любовник там, или любовница, кто угодно. Если есть разница во взглядах, все, вы обречены на несчастье. А механизм защиты продолжения рода вас как бы сталкивает и заставляет. Почему? Потому что у него своя забота, у него своя работа, чтобы было потомство, неважно от кого. Главное, чтобы это хотя бы приблизительно был, так сказать, ваш вид, да, чтобы вы могли производить это потомство. А о таких тонкостях, как то уровень развития, ему, напоминаю вам, совершенно дела нет. И вот это как бы третья такая шестеренка. И вот эти три шестеренки взаимокрутятся. И мы никогда не преуспеем в методах самопознания. Хоть мы будем с утра до ночи медитировать до посинения, практиковать какие угодно практики по пробуждению кундалини или там, не знаю, открытия третьего глаза, но мы все равно в какой-то момент будем жить же обычной жизнью. Нам же придется что-то есть, где-то спать, с кем-то общаться. Почему? Ну иначе мы просто умрем. И вот в эти промежутки между вашими самыми возвышенными йоговскими практиками как раз и влезет механизм защиты продолжения рода и начнет вот эти три шестеренки крутить уже в свою сторону, зачастую в сторону прямо противоположных ваших изысканий в области йоги. Поэтому еще раз, изучение тантра-йоги, йоги сексуального союза, йоги влюбленности не праздный интерес для человека, который серьезно хочет преуспеть в йоге. Это жизненная необходимость. Теперь мы идем дальше. Итак, все свелось, как в йоге сексуального союза, так и в тантра-йоге, не говоря уже про йогу влюбленности, к проблеме общения с себе подобными. То есть я хочу напомнить, да, действительно, в йоге сексуального союза и тантра-йоге есть масса самых замечательных упражнений, где действительно энергию кундалини пробуждают, и, значит, третьи глаза и прочие чакры, значит, задействуют, и в самадхи все выпадают, и все это расписано четко, ясно, так же, как инструкция там, по эксплуатации какого-нибудь сложного механизма. Более того, часть этих упражнений дошла до сегодняшних дней, не вся потеряна. Но они становятся абсолютно бесполезны, если у вас нет людей, с кем бы вы их практиковали. И тут следующая логика, очень тоже следующая, четвертая логическая такая шестеренка, тоже встраивающаяся в нашу жизнь. А где же искать этих себе подобных-то? Получается, что первый встречный, да, вот кого вас, грубо говоря, карма свела, да, значит, вот он и оказывается. И возникает вопрос, а, собственно говоря, ну, здесь-то какое, что здесь-то работает? И здесь я вам напоминаю, идет следующая такая вот эта вот четвертая шестеренка о том, что, конечно же, когда мы еще не очень сильно умственно и духовно развиты, мы скорее стадные животные, чем отдельно взятые люди. Вот все идут, и я иду, все кричат, и я кричу. Всем нравится, и мне нравится. То есть это такой эффект толпы, где личность размывается, и все превращаются в такое, образно говоря, стадо баранов. Один заблеял, все заблеяли. Но потом, по мере, так сказать, своего духовного развития, человек начинает тяготиться вот этого окружающего общества и склонен вести некую жизнь, скорее отстраненную от массы остальных, так сказать, блеющих баранов. Как правило, под эту категорию попадают все люди, начинающие интересоваться духовными моментами. Все стремятся найти себе какой-нибудь там монастырь, убежище, пещеру в Гималаях и там медитировать, заниматься йогой. Вместе, как они говорят, где бы им никто не помешал. Это естественный второй шаг, так сказать, эволюции. Почему? Потому что вас уже будет раздражать общество людей, которые вас не понимают. И вы как-то будете от них дистанцироваться. С другой же стороны, механизм защиты и продолжения рода будет наоборот вас так или иначе заставлять с ними связываться. И вот это идет борьба. Но в результате все равно человек как бы все больше и больше применяя разум, начинает уединяться и превращается в такого скорее одиночку на духовном пути. И с одной стороны, он уже как бы еще не часть этого стада баранов, но с другой стороны, как вы понимаете, и двери в познание более высоких тайн перед ним закрыты. Почему? Потому что ему нужны себе подобные для того, чтобы расшифровать или раскрутить этот сложный механизм смерти, рождения, секса, значит, на котором завязаны все тайны нашего самопознания. И вот это состояние, когда человек уже не стадо, так сказать, не один из членов, так сказать, такой толпы, а уже индивидуальный йог независимый. Это, с одной стороны, вроде как скачок вверх на пути приближения к тайнам мироздания, бытия и тайнам самого себя. Но, с другой стороны, чрезвычайно большая опасность при этом возникает, что человек так и закроется в своей скорлупе, а потом умрет и будет вынужден родиться опять в этой среде стада баранов. Значит, опять же, в этой толпе, где никто не разделяет его взгляды. Поэтому бегство от мира, или когда вы уходите там в Гималайскую пещеру для того, чтобы обрести там какие-то сверхспособности, да, это вещь, безусловно, очень полезная и очень нужная. Но рассматриваться она должна быть как временная мера. На несколько лет очень хорошо. Но когда человек и всю свою оставшуюся жизнь пытается там провести, но при этом не является высшим мастером, так сказать, йоги, для которого все равно, что пещера, что все остальные люди, то это очень серьезный тупик на пути. А так как все склонны переоценивать свои силы, очень многие в них попадаются. И вот наступает логическая следующая вот эта вот ступень, когда мы осознаем необходимость не просто в себе подобных, вернее, не просто в людях, а в людях себе подобных. Причем не тех, которым нам подсовывает механизм защиты и продолжения рода, первого попавшегося, на которого натянута вот эта оболочка майи, иллюзии, привлекательности. А уже тех проверенных, действительно, которых идут с вами вместе по пути. Но и вы должны сделать этот шаг от одиночества к коммуникации. А сделать его, ой, как бывает трудно этим пещерным йогам и единям. Почему? Потому что они живут в своем замкнутом мирке. Их уже все устраивает. Они там в гармонии, по утрам просыпаются, мантры поют, энергии в своем теле пробуждают. Какие-то там им, значит, видения открываются. И все так тихо, чинно и торжественно. Но только лишь вопрос. Это всего лишь часть реальности, это не есть еще вся реальность. Вся реальность откроется только лишь через взаимодействие с себе подобными. И это очень большая тайна в йоге. Красной нитью проходит по всем тантрическим трактатам. Если, конечно, вы их когда-либо читали. Причем не ту попсу, которую сейчас публикуют, а именно действительно реальные. Реальные тантрические трактаты. И вот у человека, который решил преодолеть это состояние одиночества, такого йога-одиночку, а искать себе подобных для того, чтобы раскрутить эти могущественные механизмы, спрятанные через секс, он вынужден искать себе подобных, и он сталкивается с этой проблемой, а где их искать и как их искать. И здесь мы возвращаемся к тому месту, где закончили на предыдущей лекции. Вы помните, что мы закончили на предыдущей лекции вот этим упражнением, вполне реальным и конкретным, что если мы умеем договариваться или если мы умеем озвучивать какое-то положение вещей, в котором мы находимся, то тем самым мы как бы облегчаем способ решения всех наших проблем. С точки же зрения, если взглянуть того же самого со стороны тантра-йоги, то получается, что если вы умеете договариваться, если вы наделены вот этими моментами коммуникабельности, то вы найдете себе подобных. Но вы будете обладать коммуникабельностью или как бы открытостью только лишь в одном случае, так на все 100%, если вы будете соблюдать первый, второй и третий принцип йоги. Почему? Да потому что если вы не соблюдаете первый принцип йоги, если вы злы, и все будут ждать от вас подвоха, то понятно, никто с вами не захочет иметь дело, даже если вы йог с Гималаев. Если же вы глупы и нерационально живете в своей жизни и не можете вообще толком даже осознать, что вы хотите, а чего вы не хотите, да, то есть вы не выполняете второй принцип йоги, то опять же связываться с вами бессмысленно. Сегодня вы хотите одного, завтра другого, послезавтра третьего, а там, глядишь, и механизм защиты продолжения рода подключился, и вообще сами не знаете, что хотите от этой жизни. И, наконец, третий принцип йоги. Вы должны помнить, что как бы вот это искусство или момент налаживания коммуникации с себе подобными, это не просто так, знаете, что вы на ура нашли себе подобного и все, все проблемы при этом решились. Нет, это будут очень долгие такие моменты притирок. И время от времени вы будете доводиться до отчаяния тем, что вас не понимают, даже, может быть, говорится, люди, которые должны понимать. И если вы не будете отказываться от страданий, которые так или иначе возникнут, вы опять превратитесь в мизантропа. А если же вы не будете активно помогать преодолевать страдания всем другим живым существам, то вы, как говорится, и не создадите себе таких же людей, отказавшихся от страданий. Иногда можно помочь человеку один раз отказаться, или как помочь преодолеть страдания, и он гораздо лучше поймет принцип отказа от страданий, чем все лекции, которые могут быть на этом поприще, значит, прочитаны. Но вопрос в том, что надо грамотно уметь помогать в отказе от страданий. Только тем, кто волеизъявляет отказаться от страданий. Бесполезно помогать человеку, который волеизъявляет страдать. Вы жизнь свою положите на этого человека, и он так с места и не сдвинется. То есть вот если у вас есть арсенал из этих трех принципов, то вы из пещерного йога превратитесь, значит, уже в такого йога, который или йогиню, которые могут общаться с себе подобными. И, соответственно, у вас будет шанс заняться и тантра-йогой, и йогой союза, и открыть эти серьезнейшие тайны секса, рождения и смерти, без которых немыслимое продвижение вперед. Просто немыслимо. Какой бы вы йогой ни занимались, вам все равно придется эти решать проблемы. Другое дело, что в других йогах они как бы в тени, они как бы косвенно решаются. И вот тут мы подошли, значит, к следующей теперь логической ступени повествования. Итак, вы должны соблюдать первые три принципа йоги, только так вы превратитесь в людей открытых. Значит, что значит вы превратитесь в людей открытых? То есть, если вы соблюдаете первый принцип йоги, и вас никто не боится, то, друзья, со временем вы тоже перестаете кого-либо бояться. Обычно же мы все закрыты, у нас есть наш внутренний мир, а мы боимся его показать. Почему? Просто потому, что наш горький опыт учил нас, что чем больше мы показываем свой внутренний мир, тем больше мы потом проблем от этого имеем, и какие-то, так сказать, злые силы пытаются воспользоваться нашей открытостью, чтобы причинить нам какой-то вред тот или иной. А тут мы раз и перестаем приносить кому бы то ни было вред. То есть мы перестаем сами пользоваться уязвимостью другого человека, чтобы принести ему вред. У нас отпадает эта даже привычка. И если мы сами перестаем приносить кому-то вред, нас перестают бояться. А если нас перестают бояться, мы перестаем бояться, друзья. Почему? Ну, хотя бы с точки зрения логики развития кармы. Чтобы вы страдали, вы должны сперва страдания причинять кому-то другому. А вы перестали их причинять. Значит, со временем, значит, ваша негативная карма в виде страданий отрабатывается, а новой негативной кармы страданий не поступает. И вот вы открыты и ничего не боитесь. Меня совершенно поражают йоги и йогини, учителя, значит, йоги, которые, которых я встречал, наиболее уважаемые мной и достигшие очень больших высот. Они абсолютно открыты, как дети. Это не значит, что они, знаете, как это, душа нараспашку, значит, и начинают все несусветные подробности своей жизни там первому встречному рассказывать. Нет. Они в нужном месте умеют блюсти принцип тайны. Но во всем остальном, что не касается принципа тайны, они наивны и открыты, как дети. Они не боятся. У них просто нет дурной кармы, чтобы им хоть кто-то причинил вред. Они очень легко идут на контакт с другими. А как следствие, вот эта вот скорлупа стирается. Что если ты не боишься и тебя не боятся, ты очень легко поймешь, кто тот человек, с которым ты общаешься. Ты как бы сбросил эту, это покрывало непрозрачности. И другой человек, с которым ты, значит, вступил в контакт, тоже видишь, что тебя не надо бояться, тоже раскрылся. А если он раскрылся, ты видишь, на какой степени духовного развития он находится. И ты можешь безошибочно познать, значит, вот имеет ли смысл заводить с ним более тесные отношения, не говоря уже о, там, о вступлении в какие-то там сексуальные практики или нет. Почему? Потому что ты видишь, он на каком уровне и ты на каком уровне. Понятно, что если ты видишь, что человеку это совершенно неинтересно, зачем ты будешь ему что-то навязывать? То же самое касается и второго принципа йоги, так сказать. Если вы привыкли в своей жизни очень четко понимать, чего вы хотите. То есть наметил план, наметил цель и ее осуществил. То очень быстро вы опять же в таком контакте с другим человеком поймете, а являются ли его цели вашими целями. И если нет, зачем же связывать судьбу свою или практику с тем другим человеком, у которого другие цели. Та же самая ситуация с третьим принципом йоги, что если кто-то или что-то по своей глупости пытается навязать вам страдания, а вы понимаете, что все страдания мира это большое-большое недоразумение, отягощенное нашей дурной кармой, и вы хотите избавиться от этого страдания, то ясно, если вы сталкиваетесь с другим человеком и видите, что он сам страдает, любит страдать, пытается вам навязать страдания и вообще не видит своего мира без страданий, ему просто так хочется. Ну имеет ли смысл с таким человеком связывать свою судьбу или тем более вступать в какие-нибудь там сексуальные практики? Конечно же нет. Вот, поэтому с одной стороны, вы как бы получаете этот инструмент, да, вы всех тех, кто к вам приносит жизнь, вы мгновенно начинаете видеть, ну если не насквозь, то во всяком случае знать, что от них ожидать. Но этого все равно мало для поиска единомышленников. И вот тут вот это пересекается сейчас, эта тема, пересекается непосредственно с темой предыдущей лекции. Когда мы договариваемся с механизмом защиты продолжения рода, и когда мы ведем диалог со всеми живыми существами, которые нас окружают, что с формальной точки зрения это одно и то же. То есть как бы взаимодействие вас с макрокосмосом то же самое, что взаимодействие вас в микрокосмосе, ну в данном случае в отношении своего механизма защиты продолжения рода. И дальше вы начинаете, знаете, жить открытой жизнью. Опять же, до известного ограничения, вы помните принцип тайны, мы о нем неоднократно говорили, все, что не касается принципа тайны, должен действовать принцип открытости. Вы создаете площадку интересов. То есть вы создаете тот мир вокруг себя, в котором вы живете. Вы не скрываете своих интересов, своих симпатий или антипатий. Вы их озвучиваете. Но ненавязчиво озвучиваете, как иногда, знаете, едешь в каком-нибудь в метро, там какой-нибудь там представитель религии, подбегает тебя, хватает, значит, и говорит, сейчас я тебе глаза открою, да, ты заблуждался, знаешь, как мультикнижку обычно при этом впаривают, как правило. Вот, Значит, это навязывание. Вы как, то есть, таким образом, как бы, знаете, это агрессия на чужое, на чужую свободу воли. Да? Может, я не хочу знать, в каком он мире живет со всеми его книжками. Да? Мне, может, неинтересно. И с чего он взял, что он прав, а я не прав. То есть, это тоже вопрос. Кто арбитр верховный? Да? Кто ближе, значит, к истине, а кто меньше к истине? В Индии так это было очень серьезное, значит, этот самый философские диспуты, ну и ответственность за них была очень серьезная. А так просто так в метро болтать с первым попавшим, как нет настроения. Вот, так вот, вы как бы не особо скрываете свои взгляды на жизнь, но не особо их и навязываете. То есть вот в рамках своего мира вы устанавливаете правила игры. И каким образом? Ну, вы просто их провозглашаете. А что, если уже до этого вы были вовлечены в какие-то взаимодействия с другими людьми? Ведь всякое у нас бывает карма. Иногда мы до этого были вовлечены с людьми, взгляды которых нам теперь не особо-то интересны. Бывает же и так. И вот здесь возникает конфликт интересов иногда. Вы хотите чего-то одного, а те люди, которые вас окружают, могут хотеть чего-то другого. И пока пройдет время, когда найдутся те, которые хотят того, чего же хотите и вы. А до этого конфликт интересов или столкновение лбами. Причем иногда они могут приобретать очень такие болезненные для вас формы. Ваш контрагент может сказать, что вы эгоист, вы не хотите его понять, или что вы живете своей эгоистичной жизнью, а надо жить, значит, вот для него, для этого вашего контрагента. Самые разные бывают такие претензии или, значит, нажимы на вас. Некоторые обоснованные, надо сказать, некоторые нет. Но вне зависимости, обоснованные или нет, самые серьезные, так сказать, как бы судья для вас, если вы идете путем йоги, должны быть первый, второй, третий принцип йоги. И вы должны понимать, что если в вашей жизни первый и второй принцип йоги столкнулись лбами, значит, вот такая ваша негативная карма. И вам придется развязывать вот эти взаимоотношения, которые уже сложились, но которые вас не устраивают. А по сути дела, развязывать клубок предыдущей кармы. А так как все мы с вами, что называется, пришли из прошлого, да? И все мы идем в светлое будущее, поэтому и возникает, что у каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое, и вопрос наш только лишь как в это изящнее, значит, перейти из одной категории в другую. И вот столкнулся первый и второй принцип йоги, лбами столкнулся. И это ничем не отличается от столкновения механизма защиты продолжения рода с вашими устремлениями в сторону духовности. И как в случае работы с механизмом защиты продолжения рода, точно так же и в случае с работой с окружающими нас людьми, всплывает вот эта вот наука или умение коммуникации. Чтобы, во-первых, все было по-доброму. Чтобы ваш контрагент, с которым вы вступили в какие-то выяснения отношений, понимал, что вы хотите предельно, чтобы все живые существа были счастливы, включая вас самих. Но тут же вы должны применять второй принцип йоги. Вы должны прояснить ситуацию. А как прояснить ситуацию? Вы хотите чего-то одного, ваш контрагент хочет чего-то другого. И вы в своем внутреннем мире ясно видите, что вы хотите, но это вовсе не значит, что ваш контрагент также ясно это видит. И вы вынуждены объяснять и доносить свою позицию, друзья. Большинство споров, скандалов и неразрешимых проблем рождается от того, что мы думаем, что другие люди умеют читать наши мысли. Не умеют. Мы думаем, ну это же совершенно очевидно, что я хочу поступить так-то, так-то, так-то. А наш самый близкий человек, наоборот, воспринимает это в штыки, как попытку там, чуть ли не убить его или там, причинить ему страдания. А мы думаем, что это же очевидно. Друзья, не очевидно. Вы помните, что между нами прослойка Майи. У Майи есть такое свойство – иллюзии. Что такое иллюзия? Это когда что-то одно начинает считаться чем-то другим. Поэтому то, что вы считаете совершенно очевидным, логичным, приемлемым, светлым, чистым, воодушевляющим, может в глазах даже самого вашего близкого человека выглядеть ужасным, чудовищным там, и неприемлемым. А в особенности, когда мы говорим о взаимодействии мужского и женского. Но на самом деле это можно распространять на все наши взаимоотношения, начальника на работе и подчиненного, там, двух там, коллег на работе и так далее и тому подобного, там, продавщицы в магазине, покупателя, на что угодно, везде, где есть конфликт, знайте, столкнулись два интереса. Два интереса столкнулись лбами. И если же вы будете играть в молчанку, подразумевая, что он должен и так все понимать, вы будете подыгрывать майе или иллюзии, которую породила майя, и тем самым можете действительно довести до более неприятного, так сказать, последствия. Помните, как у этих, у кого там было классиков, что пушки последний довод королей должен быть, был бы. Вот. А на поверку получается, что с пушек все и начинается. Поэтому, если вы открыты, вы не должны скрывать до известной степени правила игры, по которым вы живете. Если вы честно и откровенно говорите, как говорится, и даете понять другим, как вы считаете, вам следует жить, или к чему вы стремитесь, к чему вы не стремитесь, хотя бы на тот момент, ну, когда вы это говорите, понятно, что с течением лет у вас предпочтения могут измениться. Поэтому наперед думать-то что наперед думать? Озвучивать то, что есть. То тем самым вы как бы распространяете некую площадку, понятийную площадку. И любой другой человек, в нее входя, он волей-неволей как бы начинает, ну, либо принимать эти правила игры, либо сторониться вас. И вы не подпускаете ненужных слишком близко к себе. А если же уже кто-то слишком близко, да, и вот такая конфликтная ситуация, вы начинаете, вот, друзья, как с маленьким ребенком, как будто бы человек, с которым вы вошли в конфликт, знаете, умственно недоразвитый, на пальцах с предельной логикой доносить до него свою концепцию, почему вы считаете, что надо поступать так-то, а не иначе. И потом, если даже там дело уже совсем до конфликта дойдет, во всяком случае, вы сделаете все от себя зависящее. Вы донесли свои правила игры. Понятно же, вы не можете постоянно отступать и сдаваться, да? Но вы должны предупредить, прежде чем делать какие-то там жесткие меры или какие-то жесткие орг-выводы. Но прежде чем, друзья, доносить свою политику или свои правила игры до других, или формировать вокруг себя эту светлую площадку, залитую светом тантры, куда ни одно чудовище, значит, не в состоянии проникнуть из-за испуга, потому что все темное и страшное, боится открытости, боится, друзья, как тараканы света. Все темное и страшное питается вот этими, так сказать, полутьмой. Сон разума порождает чудовищ, темнота мира порождает чудовищ. Свет ясности делает так, как если никого и нет. Вот. И для того, чтобы озвучить эту политику или правила игры для других, вы должны в первую очередь озвучить их для себя. Понимаете, да? Для себя. Почему? Потому что иной раз нам кажется, что мы очень логично внутри себя понимаем, чего бы мы хотели. Если уж мы говорим про йогу сексуального союза и тантра-йогу, нам кажется, что мы очень четко понимаем для себя, что мы хотим от своих партнеров или партнерш. И зачастую мы самообманываемся. Иногда мы в одном флаконе хотим двух противоположных вещей. Но они из-за вот, значит, не отточенности нашего разума изящно переплетаются в одно что-то целое, и нам кажется, что это все единое целое. А на поверку, оказывается, это две разные вещи, иногда несовместимы. То есть, друзья, мы начинаем с позиции первого принципа йоги сами для себя, чтобы все живые существа были счастливы, включая и вас, озвучивать для себя, чего же мы хотим от жизни? Ну, а если мы говорим про тантра-йогу, йогу сексуального союза, мы начинаем озвучивать, чего же мы хотим от наших партнеров или партнерш. И Чем более ясно и четко мы для себя это формулируем, тем в дальнейшем более четко и ясно мы это донесем, эту точку зрения, до других людей. А если четко и ясно мы донесем до других людей и высветим вот эту конфликтную ситуацию, где столкнулись два интереса, то обязательно, и если другая сторона сделает еще то же самое, то обязательно найдется тропинка, как разойтись в этой, там, в той или иной конфликтной ситуации. А почему я упираю на конфликтные ситуации, если мы говорим про йогу сексуального союза и тантра-йогу? Перед этим мы говорили, что как все замечательно, здорово, как все быстро и чудесно. Но вы помните, была у нас уже и лекция на этот счет, что вы начинаете очень быстро копать свою майю, удалять свое неведение и переваривать, перемалывать всю карму. И там останавливаться нельзя. Остановился, погиб. Опять навалилось, опять тебя, значит, это, закрыло тебя. Знаете, бывают такие ситуации, которые надо как вот это, на гребне волны проскакивать. Чуть остановился, тебя же и накрыло. Поэтому сбавлять темпа в некоторых духовных практиках не следует. Иначе не уйдешь от этой волны кармы негативной. Да, так вот, если вы для себя очень четко понимаете, что же вы хотите, то вы сможете донести эту позицию ясно до всех окружающих вас людей. Тогда ненужные люди сами собой отсеются. Им станет просто неинтересно. У них исчезнет иллюзия в отношении того. Да? Если вы будете значит, говорить, что вы пьете только по праздникам в умеренных количествах, то понятно, значит, такие любители алкоголизма не будут с вами общаться, им просто будет неинтересно. Да? То же самое в отношении всего другого. То есть, если вам какие-то вещи неинтересны, и вы даете вам понять окружающим, что они вам неинтересны, то приставать к вам с их стороны — это трата лишней энергии. Зачем к вам приставать, когда есть много других, кому можно более, так сказать, вы устраняете некие такие, вы как бы перестаете невольно давать авансы. Большинство наших конфликтов от того, что мы своим молчанием даем авансы, и все другие начинают думать, что мы думаем так же, как и они. А потом они в самый неподходящий момент к нам приходят и говорят: ну как же так? Ты же должен поступить так-то и так-то. А ты делаешь квадратные глаза и говоришь: с чего ты взял? Ну как же, ты же молчал. Ну, еще раз, друзья, вот политика такая, второй принцип йоги заставляет нас переводить все в логику, в причину следствия, в обоснование всех наших поступков. Если мы ее с позиции доброты доносим до наших контрагентов, то это гарантия того, что найдется коридор, дабы все, значит, наши противоречия решились. Если нет, будет конфликт. Значит, причем у природы есть такая очень такая особенность неприятная. Она решает все конфликты самым чудовищным, знаете, и безжалостным способом. Вы там спорили, какую прическу, значит, подлиннее или покороче, да, а природа видит, что вы не договорились, головы рубит, да, чтобы самого предмета спора не было. Понимаете, да, две стороны начинают спорить о границах, она должна быть чуть подальше, чуть поближе, да, а природа стирает обе эти стороны, чтобы вообще не было в принципе самой возможности этого спора. Вот это вот звериное, как бы, обратная сторона мира, порожденная тьмой неведения, где никто не будет, знаете, это то ли он украл, то ли у него украли, обоих посадить, понимаете? Вот примерно из той же серии действует неведение и майя мира, которую мы сами же и породили когда-то. Но теперь она уже действует против нас самих. Поэтому надо искать моменты, чтобы договариваться. Во всех позициях, даже если вы вынуждены применить некую силу. Вы помните, что согласно йоге бывают случаи, когда ваш долг применить силу. Ну никуда, вот вы на войне, так сказать, воюете, ну куда же вы, удерете с фронта, да? Чтобы враг прорвался и женщин, и детей поубивал? Нет. Вам приходится отстаивать, значит, свою страну с оружием в руках. Но вы должны постоянно доносить любыми способами до вашего противника цели и что вы делаете. Даже если вы его потом убьете, если ваш долг такой, есть такие, знаете, есть такая профессия — родину защищать, вы профессиональный военный, да, а куда деваться? Это не ваша вина, это ваш долг выполнять. Если вы это не сделаете, будет еще хуже всем, и вам в том числе. Вы более худший кармический вариант породите. Но вы должны всегда доносить и всегда по-доброму доносить. Единственный способ борьбы с терроризмом – это не ответ ударом на удар, а сперва разъяснение, почему будет этот удар. А потом, если, конечно же, враг не сдается, куда деваться. Всегда должно, знаете, быть упреждение разъяснения позиции. Почему? Потому что все, в общем-то, вменяемые. А если невменяемые, ну что ж вы тут поделаете? Вы сделали все от себя зависящее. И, ну еще раз, для того, чтобы донести свою концепцию для другого, вы должны ее сами понимать. Эта концепция с течением лет может меняться, поэтому вы должны постоянно думать над тем, значит, что же вы хотите. И тут вы должны применять эти методы. На прошлом занятии мы говорили этот метод, как договариваться с механизмом защиты продолжения рода, но он еще раз один в один трансформируется и переносится на все наши взаимоотношения между мужчинами и женщинами, а это скорее уже область тантра-йоги. Всегда четко и ясно для себя формулируйте, что вы хотите. Для этого заведите дневник, где четко пишите, чего вы хотите. Вот чего вы хотите от жизни. Вот сейчас Новый год, да? Все, как обычно, нажрутся просто водки, там, мордой в салат, да, и так до конца праздников, да. Можно превратить, что называется, вот это свинство во что-то более продуктивное. Сядьте и напишите, чего бы вы конкретно хотели в следующем году. Это не значит, что это все может сбыться. Но это значит другое, что когда вы в следующем году начнете это осуществлять, и когда ваши усилия наткнутся на контрмеры, вы сможете донести доводы, чего вы хотите, и иногда самым волшебным образом ваша сторона противодействующая вдруг и поймет действительно и согласится с вашими доводами. Понимаете, да? Но для этого вы сами должны понимать. Поэтому крайне важно это для себя как-то озвучить. Значит, конечно же, в йоге есть разные методы. Часть из них, знаете, вот пользуются современные психологи. Раньше это были диспуты. Нейтральные диспуты на ту или иную тему. Если в течение диспута две стороны обсуждают какую-то проблему, они волей-неволей ее озвучивают, они о ней думают, концентрируются о ней, она лучше доходит. И они сами для себя понимают, чего они хотят. Вы знаете, не знаете, у психологов есть такой, значит, метод, этот эффект купе, да, когда люди едут там в поезде. Они тоже могут разоткровенничаться с совершенно незнакомыми людьми. Почему? Ну, потому что он увидит, вот сейчас увидел и все, и больше не увидит никогда. И что скрывать, да? И иногда ты от случайного попутчика узнаешь больше подробностей его жизни, чем его там жена, дети там и так далее. Он тебе все откроет. Почему? Ну, вот тебя бояться не надо. Почему? Потому что это как бы эффект компенсации отсутствия страха. Ведь никто же не живет по первому принципу, что у вас просто нет страха, что вы можете все говорить и любому другому. Вот. Сейчас, конечно же, другие, понимаете, методы пошли более, вероятно, это, вероятно, Вселенная придумала относительную анонимность интернета, где вы можете высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу, значит, прикрываясь каким-то псевдонимом, но достаточно откровенно. И это тоже, как ни странно, работает. Высказывая ее, вы осознаете сами лучше, чего вы хотите и как к этому стремиться. И что очень полезно с точки зрения йоги сексуального союза, если эти моменты так или иначе касаются механизма защиты продолжения рода, ну, скажем, ваших взаимоотношений там, с мужчинами, с женщинами, там, с, в общем, с сексуальными какими-то вашими проявлениями, то вот это начинает срабатывать, и механизм защиты продолжения рода, как мы на прошлом занятии уже говорили, до известной степени начинает быть более терпеливым. Именно поэтому вот сейчас вот расплодились эти все форумы, эти все блоги и так далее и тому подобное. Это работает, друзья. Понятно, что оно работает только лишь до какой-то степени, вот эта виртуализация. Потому что рано или поздно, если вы только останетесь в этом онлайне, да, значит, то вы оттуда и не вернетесь. Это, знаете, как это, раньше говорили, значит, это ушел, да, сейчас, как говорят, ушел в онлайн. Понимаете, да, то есть физически его уже нет. Вот, значит, озвучивание. Теперь, да, диспуты, открытость, но не навязчивость, понимаете? Сплошь и рядом персонажи, которые начинают кричать, отстаивать свою точку зрения, но если не будет следующей ступени, да, то есть сперва вы должны озвучить для себя, потом озвучивать ненавязчиво для других, и потом третий шаг, абсолютно важный, без него, в общем-то, тоже не решить, это научиться слушать. То есть на ваши конт, вот вы что-то сказали, вам, безусловно, начинают что-то говорить. Вы можете махнуть рукой и не слушать. Но вы должны, как с ребенком, как с животным, как с человеком, там, скажем, немножко психически не в себе. Он вам эмоционально, а вы ему спокойно, а конкретно. То есть вы пытаетесь перевести все из области эмоций в область разума. А для этого вы должны научиться слушать. То есть у вас, вы сказали что-то, а вам триада каких-то эмоций, не связанных слов, да? Вы выждали паузу и потом переспросили, а конкретно что? Вот что ты хочешь? Вот напиши или там скажи, да? Как ни странно, это очень отрезвляюще действует. Особенно если вы вот, вы ждете услышать контраргумент. И этим самым вы вынуждаете вашего контрагента также переходить на ваши правила игры логики. А если вы вышли на уровень логики, и где-то до известной степени вы устранили эмоции, то есть то легче значительно найти решение тех или иных проблем. Но бывает так, что иногда сам вид контрагента просто озлобляет. Иногда муж с женой поругаются так, что один вид мужа там, или жены опять приводит там, к вспышкам ярости такой, да? Поэтому иногда нужна какая-то третья промежуточное звено, такая нейтральная, ничейная территория. Вот. В этом смысле иногда посредники могут совершенно чудесным образом разрешить ситуацию. Но опять же, бойтесь в свои взаимоотношения между, скажем, вами и, так сказать, вашим другим близким человеком посвящать еще одного близкого человека. Это самая типичная ошибка, когда в спор между близкими влазят другие близкие. Нет, это третья сторона, она должна быть на то и третья. Независимая, абстрактная, которой наплевать. Именно по этой причине, друзья, на Западе психотерапевты, эти все психоаналитики в 30-е годы 20 века, деньги лопатой и гребли, они нашли это, так сказать, этот способ, да, что просто выслушивая и как бы отстраненно передавая, иногда ты решаешь для людей проблемы, которые они не могли решить, и на которые они тратили ресурса, и денег, и средства, и сил, и всего на свете больше, чем, значит, они там тратили на что-то другое. Это даже не измерялось деньгами, это уже измерялось какими-то там годами жизни. Фильм великолепный сняли, видели, вот под Новый год его обычно показывают, посмотрите, «Слушатель» называется, очень хороший, да, вот в этом ключе, да, иногда надо просто выслушать. Вот, но мы вернемся. Итак, вот всегда находится момент компромисса. Если вы четко знаете, чего вы хотите, если вы заставляете вашего контрагента тоже четко заявить, чего он хочет. Конечно же, ваш контрагент может мычать, значит, в гневе там и просто выказывать неудовольствие, да, свое, но рано или поздно доводы разума начинают срабатывать. Что долго-долго пыхтеть и ничего членораздельного не говорить он не сможет. Но еще раз и еще раз, вот самое страшное, что мы думаем, что другие люди умеют читать мысли, они их читать не умеют. Не умеют они их читать. Вы должны озвучить на понятном языке другому, что вы имеете в виду. И вот в продолжении дальше этой темы. Таким образом, если вы уже с кем-то вовлечены, то это вариант того, что вы разведете столкновение первого и второго принципа йоги и конфликтную ситуацию. Если же вы еще ни с кем не вовлечены, но уже открыто озвучиваете, как вы живете, это гарантия того, что вы создадите общее пространство или общую площадку единомышленников. где все люди другие, уже попадая на эту арену света, которая общая и для вас, и для них, будут проходить тем самым фильтрацию. Фильтрацию, то есть чужой туда не зайдет. А если зайдет, ему там будет неуютно, и он оттуда уйдет. И это, опять же, увязывается с моментом секса, с моментом выбора себе мужа, жены, любовника, любовницы, партнера, партнерши, кого угодно. Просто людей, с которыми вы общаетесь и работаете. То есть, точнее такой, знаете, узкий внутренний круг. Потому что внешний круг, конечно, вы будете вынуждены общаться и с самыми разными людьми. Мы об этом говорили, наша цивилизация по-другому не может быть в настоящий момент. Теперь мы возвращаемся к еще несколько слов про йогу сексуального союза. Про работу с механизмом защиты продолжения рода. Эта же самая вещь касается и нашего представления о сексе. Вы помните, что у нас изначально предустановлены грязные мысли о сексе. Не, в каком смысле? Что, ну вот так цивилизация нас вывела. Мы не воспитывались еще в том мире, где это отношение сбалансированное, ясное и рациональное. Поэтому та же самая ситуация идет в отношении вашего отношения к сексу. Вы должны научиться говорить о нем без ханжества, без пошлости, без смешков, без клубнички, без грязи, без мерзости, но в то же самое время и не молчать, как бык, знаете, или как животное. Знаете, вот я всегда привожу пример, вот разница менталитета. У нас менталитет, человек молчит, обычно говорят, молчишь, за умного сойдешь, да? Так вот, если вы молчите, то ваш контрагент будет домысливать все самое страшное, что только в его мыслях может, так сказать, представиться. Потому что все других судят по себе самому. Вот, кстати говоря, в отличие от западной, которая экономически более успешная модель, там наоборот, главное говорить. Ахинею поришь, ну говоришь. Если смотришь на него, говорит, о, так он говорить умеет, то есть не совсем потерянный, а тот молчит, может он вообще говорить-то не умеет, может вообще животное, понимаете, да, то есть это вот совет тем, кто идет там на собеседование устраиваться на работу высокооплачиваемую, то есть будете молчать, то и о вас никто ничего знать не будет, то скорее всего примут, что вы вообще, то есть, может быть, и вообще действительно говорить-то не умеете, понимаете, да, вот, так вот, вы должны научиться говорить спокойно. И если вы научитесь говорить, вы сами начнете выяснять, где какие моменты для вас, ну знаете, как луч света в какую-то область темную, где копошатся тараканы. И вы этими словами и этой осмысленностью и осознанностью вы высветите. Высветите абсолютно все. Еще раз, в йоговских методах очень хороший метод был, это диспуты на темы, даже самые закрытые. Это потом, сейчас это понятие все превращается в это самое, как это, паблик-шоу, да, когда там совсем для других целей перекричать и, значит, повысить рейтинг передачи, да. Но, друзья, озвучивая, лучше доходит до вас самих. Вот, и это очень серьезный момент, в особенности касающиеся секса, в особенности касающиеся механизма защиты продолжения рода. Будете молчать в вопросах в отношении проявления секса и сексуальности, будет для вас табу, как это у американцев есть такая поговорка, suffering in silence. То есть это страдания, знаете, такие страшные страдания, когда ты молчишь и никто не знает, что ты страдаешь. Все будут думать, что у тебя все великолепно, что ты будешь, все, у тебя то же самое. То есть, вот это очень-очень такая вещь, будет для вас же самих неприятная, в результате вы все равно начнете говорить, только вы начнете не говорить, вы начнете орать. Причем, не выбирая выражений, вместо того, чтобы с самого начала определить, объяснить правила игры. Так вот, еще раз, в эволюционной этой ступеньке выработка общей площадки, залитой светом, куда вхожи вы и куда вхожи люди с вашим же уровнем самоосознанности или вашим духовным развитием, это гарантия того, что вы найдете себе единомышленников. Из единомышленников будете выбирать себе мужей или жен, партнеров или партнерш, и приблизитесь к методам йоги сексуального союза, методам тантра-йоги, методам йоги влюбленности. То есть будет с кем практиковать. Иначе, в общем-то, не имеет смысла говорить больше ничего. На этом мы завершаем сегодняшнюю лекцию.